Есть такая болезнь, ее называют весенняя лихорадка. Чаще всего она нападает зимой в тех краях, где поблизости нет рек и морей. Ручьи замерзают, и люди целыми днями выживают на одном лишь соленом мясе и черством хлебе. Проблема не в том, что овощи не могут пережить холода, а скорее в том, что овощи лучше продавать, чем есть. Если овощи съесть, это не спасет от холода, а на деньги от их продажи можно покупать дрова и топить очаги. Люди, питающиеся лишь мясом да вином, к весне нередко расплачиваются за это, покрываясь сыпью. Это и есть весенняя лихорадка, и свидетельствует она о том, что человек не заботится о своем здоровье. Естественно, все хорошо знают, что для спасения от такой участи необходимо удержаться от соблазна мяса и пренебречь уютом, что дарует вино, питаться овощами, а мясом лишь в меру. Каждое воскресенье церковь читает такие проповеди. Естественно, каждой весной людям, страдающим от весенней лихорадки, приходится выдерживать еще и нотации священников. Чревоугодие, в конце концов, один из семи смертных грехов, независимо от того, знает об этом сам обжора или нет. Глядя на поглощающую немыслимое количество еды Холо, Лоуренс лишь страдальчески вздохнул. Она рыгнула.
«Уф, было вкусно!»
Запив превосходную баранину не менее превосходным вином, она пришла в отличное расположение духа. Мало того, что все это было бесплатно, наевшись и напившись от пуза, Холо тут же направилась к повозке, где свернулась калачиком, намереваясь поспать. Даже самый расточительный торговец думает о будущем и старается как-то умерить свои траты, но не Холо. Восторженно притоптывая ногами, она ела и пила сколько хотела и останавливалась лишь на короткие перерывы. Лоуренс подсчитал, что если бы это был их дорожный рацион, она бы сожрала трехнедельный запас, а уж вина она выпила столько, что Лоуренс подивился, куда оно там девается. Если бы она вместо того, чтобы съесть всю еду, какую выжила из хозяина дома Латпарона, продала ее, это значительно сократило бы ее долг перед Лоуренсом. И по этой причине в том числе Лоуренс был так ошеломлен.
«Так, ну а теперь я думаю вздремну», — заявила Холо.
Лоуренс даже головы не повернул к этому живому примеру распущенности. Помимо отличного вина и баранины, Лоуренс получил от владельца торгового дома Латпарона большой груз военного снаряжения, оружия и доспехов, по вполне приличной цене. Вместе со своей спутницей он покинул Парасон, не дожидаясь полуденного колокола. С их отъезда прошло совсем немного времени, и солнце висело прямо над головой. Чистое небо, теплые солнечные лучи – идеальная погода, чтобы выпить вина, а потом вздремнуть. Из-за грузов повозки царил беспорядок, но Холо с тем количеством вина, что она выпила, вряд ли имела что-то против. Дорога на Рубенхейген сразу после выезда из Парасона изобиловала резкими подъемами и спусками, и крутыми поворотами. Но затем гладко пошла вниз, и с нее открылся превосходный вид. Дорога все тянулась и тянулась. Здесь много ездили, потому и поверхность была хорошо укатана, и выбоины быстро заделывались. Хоть постель Холо и была выслана в основном рукоятками мечей, Холо преспокойно проспала на них за полдень, благодаря ровной дороге, разумеется. Лоуренс же вина не пил и провел весь день, сидя с вожжами в руках и глядя на лошадиный круг. Из-за зависти к Холо ему было совершенно нетрудно не смотреть на нее.
«Надо бы заняться хвостом», — вдруг произнесла Холо.
Хвост был единственным, что ее волновало постоянно. Ни на мгновение не задумываясь, она одним движением выпростала хвост из-под балахона. Впрочем, беспокоиться было не о чем. Превосходная видимость означала, что никто не сможет застать их врасплох. Холо принялась расчесывать хвост, время от времени выбирая из него блох и вылизывая мех для пущей чистоты и гладкости. Этому занятию она посвятила все внимание без остатка. Уже из этого можно было понять, насколько оно было для нее важным. Она начала с основания хвоста, покрытого темно-бурой шерстью, и, дойдя наконец до пушистого белого кончика, подняла голову.
«Ах да!»
«Что?»
«Когда мы доберемся до следующего города, мне понадобится масло».
«Масло?»
«Угу. Я слышала, оно очень полезно для хвоста».
Лоуренс, не произнеся ни слова, отвернулся от Холо.
«Ну так как? Купишь?»
С чарующей улыбкой спросила Холо, склонив голову набок. Даже бедняку трудно было бы устоять перед такой улыбкой, однако Лоуренс лишь метнул косой взгляд. Кое-что куда большее, чем ее улыбка, стояло у него перед глазами, например, ее долг перед ним. «Одежда, которая сейчас на тебе, плюс вдобавок гребень, дорожный сбор, вино и пища, ты это все сложила?» А когда приедем в город, будет еще подушная подать. Только не говори мне, что не умеешь складывать», — произнес Лоуренс, имитируя интонации Холла. Та, однако, продолжала улыбаться.
«Я, конечно, умею складывать, но отнимать у меня получается лучше», — заявила она и рассмеялась чему-то своему.
Лоуренс знал, что она затевает какую-то месть, но все же ее поведение было странным. Возможно, она до сих пор была пьяна. Он кинул взгляд на винные мехи, лежавшие в повозке. Господин Латпарон дал им 5 мехов, и 2 из них были уже пусты. Вполне возможно, что Холла и впрямь была пьяна. «Что ж, добавь все то, что ты уже съела. Если ты такая мудрая волчица, уж, конечно, ты сама сможешь определить, каков будет мой ответ».
«Хорошо, определю».
Холла улыбнулась и весело кивнула. Едва Лоуренс вновь посмотрел вперед с мыслью, что хорошо было бы, если бы она всегда была такой сговорчивой, Холла продолжила.
«Ты непременно купишь».
Лоуренс скосил глаза, чтобы увидеть ее ухмылку. Кажется, она действительно была пьяна. Улыбалась она просто очаровательно. «Вы только гляньте, во что превращается разум пресловутой мудрой волчицы, стоит ей перебрать вина», — пробурчал Лоуренс себе под нос. Холла преклонила голову к другому плечу. «Если она с пьяну выпадет из повозки, то может пораниться». Лоуренс протянул руку, чтобы поддержать ее хрупкое плечо, и тут Холла ухватила его руку с поистине волчьим проворством. Удивленный, Лоуренс взглянул ей прямо в глаза. Она не была пьяна, и она не смеялась.
«Это ведь благодаря мне твоя повозка наполнена такими дешевыми вещами. У тебя будет хорошая прибыль».
Все ее очарование как рукой сняло. «С чего это?»
«Я не позволю тебе меня принижать. Уж не думаешь ли ты, что я не заметила, как ты заломал того торговца? У меня острый ум и острое зрение, о да, но не забывай, я и слышу тоже очень хорошо. Я не могла не расслышать твои переговоры».
Холла неприятно улыбнулась, обнажив клыки.
«Так ты купишь мне немного масла, да?»
Лоуренс действительно воспользовался уязвимым положением господина Латпарона во время переговоров, и все действительно прошло так, как он только надеялся. Он мысленно выругал самого себя за то, что не смог скрыть своего явного удовлетворения, когда подписывал договор. Когда становится известно, что кто-то должен сорвать большой куш, к нему непременно начинают пытаться подольститься. Такова человеческая природа. Ты хоть знаешь, сколько ты мне должна? 140 серебряников! Ты хоть представляешь, какие это деньги? И ты думаешь, что я буду тратить на тебя еще?
О, так ты хочешь, чтобы я тебе заплатила?»
В голосе Холла слышалось легкое удивление, словно она могла заплатить в любой момент. Во всем мире не найдется человека, который не хотел бы получить обратно деньги, которые дал в долг. Лоуренс, стиснув зубы, вперил взор в Холлу и проговорил очень четко и тщательно. «Конечно, я хочу». Если Холла выплатит все, что должна, разом, он сможет заполнить повозку большим количеством товара и лучшим товаром, а значит, получит большую прибыль. Чем больше денег вкладываешь, тем больше получаешь. Вокруг этой аксиомы вертится весь мир торговца. Однако после этих слов Лоуренса выражение лица Холла переменилось. Теперь она смотрела на него холодно, словно говоря «вот значит как». Такая внезапная перемена заставила Лоуренса запнуться.
«Вот, значит, какие у тебя мысли», — произнесла Холла.
«Что ты...» Лоуренс собирался закончить словами «имеешь в виду», но Холла оборвала его реплику.
«Что ж, полагаю, если я выплачу долг, то стану свободной волчицей».
«Понятно. Что ж, тогда я заплачу». После этих слов Холла Лоуренс понял, что она хотела сказать. Несколько дней назад, во время событий в патио, Лоуренс видел истинное обличие Холла. Тогда он в ужасе отшатнулся. Глубоко оскорбленная, Холла попыталась покинуть Лоуренса, но он остановил ее, заявив, что будет гнаться за ней до самого севера, пока не получит с нее деньги, что она задолжала, когда разорвала его одежду. «Что бы ни случилось, ты заплатишь», — сказал он тогда. «Если ты сейчас оставишь меня, это ничего тебе не даст». Холла осталась с Лоуренсом, пояснив, что если он будет ее преследовать до самого севера, это будет слишком неприятно для нее, и Лоуренс полагал, что все эти разговоры о выплате долга – лишь предлог для них обоих. Нет, он верил в это. Он верил, что даже если она выплатит ему долг, все же она захочет, чтобы он продолжил путешествие вместе с ней до ее родного северного леса, даже несмотря на то, что ее застенчивость не позволит ей признать это открыто. А вот теперь Холла все перевернула с ног на голову. То, что долг действительно был лишь притворством с его стороны, она использовала против него же. Единственное слово вертелось у него в голове.
Несправедливо. Холла вела себя просто несправедливо. Раз так, я просто верну тебе деньги и отправлюсь на север. Интересно, как там поживают Паро и Миори? Холла отвернулась, постаравшись вздохнуть так, чтобы Лоуренс услышал. Лоуренс, лишившись дара речи, с кислым видом смотрел на сидящую рядом с ним девушку-волчицу и лихорадочно пытался придумать, чтобы ответить. Ему казалось, что если он потребует, чтобы Холла заплатила ему немедленно и затем отправилась своим путем, она именно так и сделает. И этого как раз-таки он не хотел. Тут ему пришлось бы взмолиться о пощаде. Да, решительно ничего очаровательного в Холло не было. Лоуренс неотрывно смотрел на нее, лихорадочно пытаясь найти достойный ответ. Холло уже упорно глядела в сторону. Шло время. «Мы не определили срок уплаты. Я согласен получить долг, когда мы приедем на север. Тебя это устроит?» Какая-то часть Лоуренса все еще упрямилась. Он просто-напросто не мог допустить, чтобы эта нахальная девушка-волчица заполучила все в точности так, как хочет. Эта фраза была его последней уступкой. Холло явно все поняла. Медленно повернув к нему голову, она довольно улыбнулась. «Думается мне, я смогу заплатить тебе к тому времени, когда мы приедем на север», произнесла она, придвигаясь ближе к Лоуренсу. «И я намереваюсь выплатить с избытком, а это значит, чем больше ты вложишь, тем больше будет твоя прибыль. Так ты мне купишь, да?» Холло подняла голову и посмотрела Лоуренсу прямо в глаза. Прекрасные карие с красноватым отливом глаза. «Ты имеешь в виду масло?»
«Да. Пусть это будет частью моего долга, но, пожалуйста, купи, а?»
Просьба казалась на удивление разумной, и достойное возражение Лоуренсу в голову не шло. Все, что он мог, обреченно свесить голову на бок.
«Благодарю», —
сказала Холло и потерлась о его руку, словно кошка, просящая ласки. Ощущение вовсе не было неприятным. Он знал, что именно этого Холло и хотела. Чувство одиночества было неотъемлемой частью его долгого, непрерывного скитания как бродячего торговца.
«Но ты действительно его изрядно прижал, да?» – спросила Холло, преклонившись к Лоуренсу и вновь занявшись хвостом.
Эта волчица прекрасно чувствовала ложь, так что Лоуренс, не раздумывая, ответил правду. «Скорее, он сам поставил себя в такое положение, когда я просто не мог его не прижать». Доход с перепродажи военного снаряжения, правда, был не очень велик. Прибыльнее было бы закупить материалы, изготавливать из них оружие и доспехи, и затем продавать. Ну а если торговля заключалась лишь в том, чтобы отвезти большое количество оружия туда, где на него всегда есть спрос, особо большой разницы в цене не выторгуешь. Ради этого небольшого, но верного дохода Лоуренс и направлялся в Рубинхейген.
«И сколько ты получишь?»
«Зачем тебе это?» Холло, по-прежнему преклоняясь к Лоуренсу, кинула на него быстрый взгляд и тут же отвернулась. Тогда Лоуренс, как ему показалось, понял. Холло, хоть и выжила из него согласие купить ей масло, все же беспокоилась о его доходах.
«Что? Я всего лишь хотела подоить немного бродячего торговца, который едва сводит концы с концами. Только и всего».
В ответ на эту ядовитую реплику Лоуренс лишь легонько щелкнул Холло по голове. «Оружие в Рубинхейгене продается лучше всего, но его туда и везут многие. Из-за этого цена падает, и очень уж высокую прибыль я не получу».
«Но ты так много купил, все же на этом выиграешь, да?»
Строго говоря, повозка была заполнена не доверху, но весьма прилично. Выглядел товар внушительно и весил немало. Прибыль и ожидалась небольшой, но лишь по сравнению с вложенной Лоуренсом суммой. То, что Лоуренс получил вдвое больше товара, чем мог реально позволить себе купить, лишь добавляло к его радости. Как гласит поговорка, даже капля поднимает уровень воды в море. И прибыль Лоуренса должна была уступить лишь его прибыли от сделки с перцем. По правде сказать, дохода должно было бы хватить на покупку большего количества яблок, чем вместила бы повозка. Что уж говорить о масле. Но если Лоуренс заикнется об этом Холло, кто знает, чего она от него потребует. Поэтому он придержал язык. Холло в блаженном неведении продолжала расчесывать хвост. При взгляде на нее Лоуренс почувствовал себя чуть-чуть виноватым. «Ну, я бы сказал, на то, чтобы купить немного масла, нашей прибыли в любом случае хватит», – произнес он. Холло кивнула, явно удовлетворенная ответом Лоуренса. «Правда, если подумать, немного пряностей было бы весьма уместно», – пробормотал Лоуренс, оценивая в уме прибыль от продажи снаряжения по сравнению с его ценой. «Я не такой, как ты, обжора. Я говорю о прибыли».
«Ну и что? Почему ты тогда снова не закупишь пряности?»
«Цены в Рубинхейге немало отличаются от тех, что в Парасоне. После уплаты пошлин я остался бы в убытке.
«Тогда что об этом думать?» — коротко заметила Холо и прикусила кончик хвоста. «Если бы сейчас я получил такую же долю прибыли, как с пряностями, или, может быть, чуть-чуть побольше, мне бы хватило, чтобы открыть лавку». Скопить денег на собственную лавку было заветной мечтой Лоуренса. В той заварухе в патио он немало поправил свое состояние, но цель по-прежнему оставалась далека. «Ну, должно же быть еще что-то», — заметила Холо. «Скажем, золото или драгоценные камни. На них можно получать верную прибыль, да?» «В Рубинхейгене на таких вещах большого дохода не сделаешь, по правде сказать». Вылизывая мех на хвосте, Холо негромко чихнула. Возможно, шерстинка попала ей в нос. «Пошлины слишком высокие. Они защищают своих. Невозможны пошлины для всех, кроме некоторых торговцев. Делать дела там просто невозможно. Города, подрывающие сами основы торговли подобными защитными мерами, встречались не так уж редко. Но Рубинхейген стремился, чтобы все доходы получала церковь, и только она. В соборе Рубинхейгена, если отнести туда золото, на него могут поставить святую печать церкви, и это золото дарует своему обладателю безопасную дорогу, или счастье в жизни, или победу в сражении. Все милостью единого Бога, конечно же. Существовало даже золото, которое обеспечивало счастье в посмертии, и все это золото продавалось по заоблачным ценам. Церковники, правящие Рубинхейгеном, столковались с подвластными им торговцами, чтобы сохранить за собой этот денежный поток. Поэтому пошлины на ввоз золота в город были колоссальными, а наказание за контрабанду – жесточайшим. Эх, если бы нам каким-то образом удалось протащить туда золото, мы бы выручили за него, ну, скажем, в десятеро больше, чем затратили на покупку. Но с прибылью растет и опасность, так что у меня нет выбора, кроме как копить понемногу. Лоуренс вздохнул, с тоской подумав о том, когда же этот путь будет им пройден до конца. В городах вроде Рубинхейгена было немало торговцев, которые за один день имели такую прибыль, какую Лоуренс, трудясь в поте лица, получал за всю прошедшую жизнь. Это казалось несправедливым. Нет, более чем несправедливым. Это было решительно странно. «О, вот как!» – неожиданно произнесла Холо. «А у тебя есть другая идея?» В конце концов, она же была мудрой волчицей. Возможно, она действительно придумала какой-нибудь неслыханный план. Лоуренс выжидательно смотрел на нее. Оторвавшись на время от расчесывания хвоста, Холо повернула голову ему навстречу. «Почему бы тебе просто не протащить его туда?» «Если бы она всегда была такой глупой, она была бы просто прелесть», — подумал Лоуренс, услышав такое предложение. «Если бы это было возможно, так бы все делали». «О, значит, ты не можешь». «Когда пошлины идут вверх, контрабанда идет вверх тоже, это закон. Они обыскивают путников очень тщательно».
«Уж, конечно, небольшое количество они не найдут».
«Если все-таки они что-то найдут, они отрубят тебе руку, и это в лучшем случае». «Прибыль не стоит риска, стоило бы, если ввозить много, но это невозможно». Холо разгладила мех на хвосте и кивнула, удовлетворенная его состоянием. Лоуренс не видел разницы с тем, что было, но у Холо, похоже, были свои критерии.
«Это верно», — сказала она. «Что ж, твои дела идут стабильно. Пока твои прибыли постоянны, все нормально».
«Ты, несомненно, права, но у меня тут завелась некая спутница, помешанная на том, чтобы тратить эти самые постоянные монеты». Холо зевнула, сделав вид, что не расслышала сарказма, и стала ерзать на месте, пряча хвост. Затем она потерла глаза и полезла назад в повозку. Лоуренс был настроен не вполне серьезно. Оторвав взгляд от Холо, он вновь посмотрел на расстилавшуюся перед ним дорогу. Пытаясь говорить с Холо, когда она вознамерилась лечь спать, было абсолютно тщетно, так что он отказался от этой идеи. Какое-то время до него доносился лязг оружия, которое Холо распихивала, чтобы расчистить себе место. Но вскоре воцарилась тишина, и он услышал удовлетворенный вздох. Кинув взгляд назад, Лоуренс увидел, как Холо свернулась калачиком, точь-в-точь собака или кошка. Он не сдержал улыбки. По ряду причин он не мог сказать точно, о чем он думает, но он действительно хотел, чтобы Холо оставалась с ним. Пока Лоуренс об этом размышлял, Холо неожиданно раскрыла рот.
«Я забыла сказать. То вино, что мы взяли у хозяина, я вовсе не собираюсь выпить его все до дна. Сегодня вечером мы должны пить вместе». «И наслаждаться бараниной тоже».
Несколько удивленный, Лоуренс оглянулся, но Холо уже свернулась обратно. Но теперь она улыбалась. Лоуренс вновь перевел взгляд вперед
и, держа поводья, принялся править лошадью как можно более аккуратно, чтобы повозку не трясло сильнее, чем необходимо.